ускоряющими темпами. Мы перевалили, значит, 1 триллион долларов оборота на наших биржах. Это, так сказать, было своего рода очень важная символическая цифра. И, безусловно, мы могли претендовать на то, чтобы стать очень значимым центром.
Известным финансовым кризисом в мире, начавшим... Так и не в тех стратегиях, ни как и в отраслевых, ни так и в общей. Смотрим на вопрос НДС, не решен. Смотрим на спор в целом отраслевых министерств и их стратегий, Министерства экономической развития и торговли и Минфина, не стыкуется, не бьется. Минфин говорит, да, вы говорите, что сейчас профицит и что надо начинать тратить стабфон и надо снижать налоги для того, чтобы запустить механизм российской промышленности, в том числе снижать налоги для финансовых операторов. Но этот профицит очень недолг, и через 2 года, в связи с социальными мандатами, которые правительство уже нахватало и входит в предвыборные кампании, и сейчас этот профицит становится дефицитом очень быстро. Вы говорите, у нас стабфон, который надо начинать тратить. Ну, первое, мы не видим проектов, которые хорошо обеспечены менеджерски, технологически, в которых встроены антикоррупционные элементы, но это ладно. Но их не так много, у нас 500 миллиардов этого самого стабфонда, а вы только на одну инфраструктуру просите 1 триллион. Я уже не говорю про другие проекты. И так далее. То есть момент обсуждения концепции долгосрочного развития страны должен быть сопряжен с той идеальной моделью, которую мы сейчас представили. Реально это до мая. Вы многие, кто работали в аппаратах, знаете, нереально. И господин Лавидов наверняка знает, что нереально. Поэтому одна из вещей, до тех пор, пока мы не решим, вот в этом архиспоре двух самых наших грамотных ведомств, МЭРТ и Минфина, мы как развиваемся, мы не можем реализовать нашу эту модель. Поэтому моя такая вот боль и предложение, это как минимум от имени нашего собрания попросить рассмотрение концепции в целом, сделать с учетом и этой модели, и предложения по стратегии развития финансовых рынков, и, видимо, все-таки на осень, а не в мае, когда все это состыковать практически невозможно. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Если реализована эта модель, если в КДР все прописано, если МЭРТ и Минфин понимают, как мы все это будем делать, стране еще предстоит сделать целый ряд очень важных вещей для того, чтобы эти инвестиции, о которых мы мечтаем и которые могут сделать нас финансовым рынком номер один, по крайней мере на пространстве между Варшавой и Алма-Атой, чтобы это реализовалось. Одну из деталей господин Васильев совершенно справедливо уже упомянул. Это качество жизни, в том числе и качество жизни тех менеджеров и тех стратегов и портфельщиков, которые приедут и должны на этом рынке оперировать. Помимо того, что он должен быть транспарентный, гомогенный, понятный им, со всеми правами собственности обеспеченный, с репатриацией капиталов понятный и так далее. Регистраты, вся инфраструктура, законодательство, помимо всего прочего, должно быть вольготно. Пришел, ушел, как в Лондоне, да, как во Франкфурте, как в Нью-Йорке. И это цивилизационный такой большой вызов, который надо решать. Но помимо этого еще нужно регуляторам и нам всем вместе что-то делать и с нашими законодателями, и с нашим истеблишментом в целом. Потому что если вслед за принятием закона о стратегических инвестициях Российской Федерации, который расширяет список того, что запрещено иностранцам делать в Российской Федерации, мы будем еще делать такие операции, как поимка шпионов ТНК БП, показная, так шпионов не ловят, и ряд других мер, то, вы знаете, ну, все самое идеальное написанное здесь обернется несколько другим. Поэтому, начав с очень простой вещи, с отлично написанного документа, с пошаговым планом, я вот в заключение выхожу на более широкий спектр проблем, которые мы не решим этим документом одним, призываю сообщество быть креативным, участвовать во всех этих обсуждениях, и, к сожалению, даже наша узкая специализация всегда тянет за собой большие цивилизационные вопросы развития России в целом. И мы должны в этом участвовать, а иначе не получится и нашей узкой задачи не решим. Спасибо большое за внимание.
Действительно, когда мы выбираем тему для нашей ежегодной конференции, а мы делаем это каждый год, потому что общим названием для всех наших конференций является очень простое в сущности название «Российский фондовый рынок», мы могли бы предложить в качестве темы обсуждения глобальный кризис ликвидности, риски рецессии, их последствия для российского и финансового рынка. Но очень важно, что именно в этот момент мы собираемся для того, чтобы обсуждать будущее, амбициозное будущее российского финансового рынка, возможность создания в России международного финансового центра. И здесь я хотел бы сделать несколько замечаний. Конечно же, международный финансовый центр, вообще финансовый центр, вообще финансовая система не исчерпывается фондовым рынком. Финансовый рынок – это очень сложное образование, которое включает в себя сразу много сегментов. И всерьез говорить о создании международного финансового центра, не говорить о других его сегментах, о сегменте банковских услуг, о сегменте услуг страховых организаций, о расчетах, о платежах, это было бы неправильно. Но, тем не менее, для того, чтобы добиться прорыва именно в этом направлении, потому что, на мой взгляд, что касается прочих сегментов, то работа интеллектуальная, концептуальная работа, работа по выработке представления о возможной стратегии развития этих сегментов, была сделана какое-то время назад, послужив хорошей основой для дальнейших дискуссий о развитии этих сегментов. Для меня очень отрадно, что сейчас мы подняли на новый уровень дискуссию о развитии следующего сегмента финансового рынка, фондового рынка. Конечно же, финансовый центр зависит от огромного количества внешних обстоятельств. Это тоже нужно принимать во внимание. Об этом говорил Игорь Юрьевич. Когда говорят о международном финансовом центре, вспоминают и о качестве дорог, и о бытовом комфорте, говорят об уровне образования, о юридической поддержке. Конечно же, важным является политическая стабильность. Разумеется, развитие экономики является ключевым для развития любых сегментов финансового рынка. Состояние правопорядка. Мы каждый раз сталкиваемся с тем, насколько зрелой является судебная система России. И это в значительной степени ограничивает те меры, которые могли бы предприниматься по развитию, я думаю, не только финансового рынка, но и любого другого рынка. И это все тоже приходится принимать во внимание. Но, тем не менее, мы думаем о России как о возможном международном финансовом центре. Скорее всего, мы это делаем, потому что не можем этого не делать, потому что обостряющаяся конкуренция на глобальном финансовом рынке заставляет нас определиться с тем, будет ли для нас роль финансовой системы выполняться из-за рубежа, или мы сами сумеем создать сильную финансовую систему, которая обеспечит максимальные возможности для финансирования национальной экономики. А сегодня идея Международного финансового центра, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы создать Международный финансовый центр, лишь бы как таковой, ради него самого нет, конечно же. Мы видим, что именно эта задача является задачей решения другой задачи, принципиальной задачи обеспечения максимальных возможностей для развития национальной экономики. И тут нам нужна мобилизация всех сил. Сейчас я хотел бы попросить выступить руководителя профильного комитета, в чьих руках находится вся законодательная работа в Совете Федерации в соответствующем направлении, Ананьева Дмитрия Николаевича. Прошу вас, Дмитрий Николаевич.
Уважаемые коллеги, добрый день. У меня просто есть презентация, соответственно, если можем было бы помочь вот эту запустить. Уважаемые коллеги, добрый день. Ну, прежде всего, я бы хотел поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить по столь важной и актуальной теме, тем более, что она соответствует такому достаточно амбициозно поставленной задаче проактивно развивать наш фондовый рынок и постараться добиться ведущих позиций, как минимум, на европейском рынке. И я представляю Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, и наша прямая обязанность содействовать со стороны Верхней Палаты законодательной власти всем институциональным преобразованиям, которые позволят нашему российскому рынку завоевать позиции, отражающие растущие экономические возможности нашей страны. Ну и наша задача заключается в том, чтобы достаточно быстро и точно реагировать на текущие реалии и те изменяющиеся тренды, существующие в мире. Если кратко, то... Основные результаты прошедшего 2007 года. Ну, в двух словах можно сказать, что, конечно, за 2007 году фондовый рынок, финансовый рынок показал впечатляющие результаты. И прежде всего то, что наши компании смогли привлечь больше всего денег на европейских рынках. Средний размер IPO превысил 1 миллиард долларов. И предложения Сбербанка и ВТБ стали крупнейшими размещениями в мире в 2007 году. Соответственно, 81%, что тоже крайне показательно, привлеченных денег было реинвестировано в экономику, что означает, что акционеры не использовали IPO как кэш-аут. В том числе, тоже важные цифры, в 2007 году больше торгов. То есть, если сравнивать с 2001 годом, ежедневный оборот составлял всего 100 миллионов долларов. В 2008 это 10 миллиардов. Тоже важный фактор. Удвоилось количество участников торгов, инвесторов, физических лиц. Биржевой оборот паев вырос в 4 раза. И за год на МВБ было допущено более 200 новых бумаг. И резюмируя итоги 2007 года, то... развенчались известные фобии и страхи. Бытовало мнение, что иностранцы не будут покупать наши ценные бумаги, российские ценные бумаги. А на сегодняшний день МВБ 36% торгов приходится на нерезидентов. И было не меньше страхов по поводу того, что рынок может уйти на Запад. Этого не происходит. Более того, внутри страны выгоднее размещаться, интереснее ликвидность присутствует и... кроме всего прочего, что не менее важно, издержки существенно меньше. Нельзя не отметить то, что качество внутреннего рынка стало более зрелым, и мы на сегодняшний день занимаем 15-е место среди капитализированных фондовых рынков мира. Говоря о качественных изменениях, необходимо отметить, что наш фондовый рынок стал выполнять функции, крайне важные для экономики страны. Мы начинаем превращать сбережения в инвестиции, и об этом свидетельствуют факты так называемых народных IPO, ВТБ и Сбербанка. Что касается российского рынка в условиях глобальной мировой экономики, нельзя говорить о развитии российского финансового рынка в отрыве от мировых экономических процессов. И, конечно, нас затронул кризис ипотечного кредитования в Штатах, который послужил такой своеобразной проверкой стабильности нашей финансовой системы. Эту проверку можно отметить, что мы пока проходим достаточно успешно. Нам удается поддерживать и ликвидность банковской системы, также растут обороты биржевых рынков. В сложившейся ситуации, которая является прекрасной возможностью оценить наши сильные и слабые стороны. Обстановка на мировом рынке еще далека до кризисной, но некоторые выводы сделать уже можно. И наш российский рынок отреагировал на острую часть кризиса в августе умеренным падением индексов и довольно быстро восстановил докризисный уровень цен на основные голубые фишки. Это позволяет нам сделать вывод о том, что российский рынок не рассматривается международными аналитиками в качестве возможного очага напряженности, как это уже, что называется, как минимум. И иностранные инвесторы продолжают и готовы держать акции российских компаний даже во время кризиса. В августе-ноябре 2007 года на фондовом рынке отмечался отток иностранных инвестиций, в среднем до 1,5 миллиарда в месяц. Вместе с тем, в 2007 году сальдо операций нерезидентов на рынке акций было положительным. И доля нерезидентов в операциях с акциями увеличилась на 33%. Немаловажный факт то, что оборот биржевых рынков и МВБ во время кризиса рост, что является здоровой ситуацией, и в частности среднедневной оборот операций на биржевом рынке акций за год увеличился более чем в 2 раза. Это позволило нашей российской бирже МВБ войти в 20 крупнейших фондовых бирж мира. На рынке IPO российские компании драматических изменений, слава богу, не наблюдалось. Более явный и болезненно кризис проявился на рынке первичных размещений облигаций российских компаний, причем не только на зарубежных рынках, но и внутри страны. Во втором полугодии 2007 года размещение рублевых облигаций на фондовой бирже МВБ сократилось почти в 2 раза. Ухудшение условий заимствования на внутреннем рынке также проявилось резкое увеличение процентных ставок, которые по купонам увеличились в среднем с 7,5% до 9,5%. На рынке еврооблигаций дела, к сожалению, обстоят еще хуже. И во второй половине 2007 года российским компаниям удалось привлечь всего 10 миллиардов, что в 3 раза меньше, чем в первом полугодии. Увеличение внешнего долга для российских компаний последние годы рассматривалось как крайне положительное явление, которое характеризовало рост доверия со стороны мирового рынка к российской экономике. И значительный успех в области привлечения кредитов и займов на международном рынке капиталов во время кризиса обернул серьезные проблемы, в первую очередь для российской банковской системы. Следует отметить, что доля внешних кредитов в пассивах банков в настоящее время составляет порядка 20%, по сумме это значительные деньги, 130 миллиардов долларов, и превышает объем капитала банковской системы. Соответственно, сталкиваясь с трудностями рефинансирования своих обязательств на внешнем рынке, банки вынуждены были притормозить программы финансирования корпоративного потребительского секторов российской экономики. Впрочем, последние месяцы показывают, что пока с этими проблемами тоже и Центральный банк, и банковская система справляется, потому что на протяжении последних 4 месяцев и правительство, и Банк России достаточно успешно нивелировали негативное влияние нескольких волн кризиса. И благодаря этому банковская система избежала и дефолтов по отдельным обязательствам, не говоря уже о банкротствах, которые, если они, не дай бог, происходят, как мы с вами помним, они сильно подрывают в целом доверие к финансовым рынкам страны. Несмотря на стабильную ситуацию в целом с ликвидностью в банковской системе, кризис выявил и ряд возможностей для улучшения существующего регулирования. 2007 год, на мой взгляд, и то, что является нашей профильной деятельностью, это, конечно же, год позитивной законодательной активности. Были подготовлены законодательные условия для выпуска российских депозитарных расписок иностранных эмитентов. Также ожидается, что в весеннюю сессию уже этого года будет принят законопроект по прямому допуску иностранных ценных бумаг на российские биржи. Принятие этого закона – первый важный шаг в создании системы прямого доступа иностранных ценных бумаг на российские биржи. Главное, что предстоит решить – это минимизировать риски российских участников рынка, связанные с несвоевременным, неполным, некорректным раскрытием информации по иностранным ценным бумагам. Кроме того, по мнению нашего комитета, необходимо обеспечить возможность оперативного регулирования соотношение иностранных и российских ценных бумаг на российском фондовом рынке. Третий пункт. В Госдуме принят в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру эмиссии акций кредитных организаций. Тоже знаковый законопроект. Он позволит публичное размещение акций, является наиболее эффективным путем капитализации банков и способно обеспечить до 80% роста капитала банковской системы, то, в чем исторически нуждается наша банковская система. Четвертый момент. Запущен новый инструмент биржевой облигации, аналог иностранных коммерческих бумаг, оборот которых на мировом рынке достигает почти 3 триллионов долларов. К счастью, все эти возможности актуализированы мировым кризисом ликвидности и были законодательно проработаны и не являются каким-то пожарным моментом для нашего рынка. Болезни фондового рынка и способы их лечения. Это отдельный пункт, о котором хотелось бы, конечно же, сказать. Вероятно, не стоит подробно останавливаться на недостатках российского фондового рынка. Они всем известны. Это и высокая волатильность, это и чрезмерная концентрация рынка. К сожалению, на 10 наиболее капитализированных эмитентов приходится 2/3 общей капитализации российского рынка акций. Это порядка 700 миллиардов долларов. Это и недостаточная ликвидность, на 3 наиболее ликвидные акции приходится более 70% всех оборотов. крайне слабое участие населения в операциях на фондовом рынке. Для сравнения, в той же самой Швеции 90% населения имеет вложение в акции. Ну и недостаточное количество институциональных инвесторов. Прежде всего, причины имеющихся проблем фондового рынка, предыдущие коллеги уже высказывали, они состоят из субъективных и объективных факторов. Но, на мой взгляд, до сих пор, конечно, сохраняются и проблемы расчетной инфраструктуры, препятствующие приходу на российский рынок крупнейших консервативных зарубежных инвесторов. До сих пор не принят закон о центральном депозитарии. Законопроект о биржах и организованных торгах остановлен пока в Госдуме, и мы ожидаем внесения законопроекта о клиринге. Ну и нормативно-правовое регулирование российского финансового рынка в целом все еще отстает от практики развитых стран. К сожалению, законодательство Российской Федерации не позволяет регулятору эффективно препятствовать использованию инсайдерской информации и манипулированию ценами. Об данном законопроекте разговор идет давно, но он до сих пор пока находится в таком спокойном, спящем состоянии. Законодательство пока не урегулировано вопросы, касающиеся проведения сделок с производными финансовыми инструментами. К сожалению, обращение иностранной валюты на территории Российской Федерации все еще ограничено, и мы имеем прямой запрет на расчеты в валюте между резидентами, в том числе между брокером и его клиентом. По этой же причине затруднено приобретение иностранных бумаг на иностранной бирже российским брокером для российского клиента. Брокер, покупая бумаги за валюту, передать их клиенту может только за рубли, что влечет за собой расходы на конвертацию и добавляет курсовые риски. На наш взгляд, необходимо, конечно же, снять ограничения на доступ к зарубежным рынкам и дать четкие инструкции по учету иностранных бумаг брокерами и депозитариями. Налоговое регулирование также, к сожалению, пока не способствует притоку капитала при продаже нерезидентам ценных российских ценных бумаг резидентов. Покупатель, как источник выплаты прибыли, удерживает с ней с продавца 20%. Необходимо законодательно ввести налоговое стимулирование вложений средств в акции высокотехнологичных компаний. Но и отсутствие законодательного обеспечения секьюритизации банковских активов кредитных организаций сильно сдерживает развитие банковской системы. Что же необходимо нам сделать? Банальные достаточно фразы. Необходимо объединить усилия. И вне всяких сомнений, конечно же, я думаю, что это амбициозная цель — превратить Москву в международный финансовый центр, который является основой и лейтмотивом сегодняшней конференции. На мой взгляд, как уже и было сказано предыдущими ораторами, она выглядит очень амбициозной, но, к счастью, достижимой, особенно в условиях мировой нестабильности на финансовых рынках. Внутренние предпосылки у нас для этого есть. Кризис ликвидности, вызвавший снижение темпов роста мировой экономики, в меньшей степени затронул Россию, и показатели фондового рынка в первом квартале 2008 года ясно дают понять, что для сохранения позитивной динамики предпринятых усилий недостаточно. Для решения названных задач потребуется объединить усилия всех государственных ведомств, регулирующих финансовую политику страны. Необходимо сделать рынок более доступным и удобным со всех точек зрения для иностранного капитала и иностранных инвесторов. И без этого, как было сказано и предшествующими коллегами, конечно, будет просто невозможно конкурировать с открытыми рынками и с более опытными конкурентами. Полагаю, что ставить, конечно же, амбициозные задачи нужно и важно. Только тогда можно попытаться добиться прорыва и добиться прорывных результатов нашей экономики. И наша страна и правда может добиться того, что наш финансовый рынок выйдет на уровень международного финансового центра. Такой задачей может быть цель, наверное, лет за 10 постараться и правда стать вторым по величине в Европе финансовым центром после Лондона. Для этого нужно реализовать тот детальный план, который был представлен регулятором и который, я надеюсь, найдет поддержку и у профессиональных инвесторов, но и станет именно тем локомотивом, который позволит добиться этой амбициозной цели. Наш комитет очень высоко ценит роль ассоциации, и мы очень плотно сотрудничаем. Я надеюсь, что мы сможем также успешно сотрудничать в развитии и в улучшении законодательной базы И я очень признателен за плодотворное сотрудничество, которое существует с нашим комитетом. Спасибо большое за внимание и желаю успехов участникам конференции и плодотворной работы. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. Сейчас хотел бы предложить выступить Швецову Сергею Анатольевичу, который в данном случае представляет Центральный банк России. Сергею не понаслышке известно о том, что происходило, как функционировала финансовая система вот прямо сейчас, в конце прошлого года, в начале этого. И я думаю, что это... Наверное, этот опыт, он тоже заставляет найти какие-то решения, которые основаны на обнаруженных недостатках финансовой системы, ее функционирования, тех возможных направлениях ее развития, которые могли бы обеспечить ее более стабильное функционирование, ее более независимое, сильное поведение в любых условиях глобальных кризисов. Ну, конечно же, общее мнение о перспективах, видение, которое складывается в Центральном банке, во всяком случае, у ведущих его специалистов о направлениях развития в России, Международного финансового центра. Сергей, прошу вас.
Добрый день, уважаемые. Уважаемые коллеги, сегодняшняя дискуссия – это логичный, наверное, шаг, потому что если мы не поймем, хотим мы строить Гонконг или Шанхай, будет достаточно сложно делать последовательные шаги в области развития финансового центра в Москве. Дело в том, что Шанхай является локальным финансовым центром для внутренней китайской экономики, и все регулирование построено на этом. Гонконг – это международный центр, и совершенно другие шаги, другие подходы. И, наверное, дискуссия, которую мы ведем сегодня, должна была состояться в момент отмены закона о валютном регулировании, когда мы сделали и сказали «А» в области поглощения глобальным рынком Российской Федерации или вхождения Российской Федерации в глобальный рынок. Но, тем не менее, мы тогда приняли важное политическое решение, но не закончили эту дискуссию. И сегодня, наверное, впервые вопрос задан, а хотим ли мы быть глобальным финансовым центром, или мы собираемся оставаться локальным центром для Российской Федерации, я имею в виду Москва. И, соответственно, все наше регулирование должно строиться именно как развитие локального центра, куда будут приходить в том числе иностранцы за локальными продуктами. В этом смысле ответ на этот вопрос, он крайне важен. Мне кажется, что главная проблема сегодняшнего развития – это отсутствие факторного анализа наших успехов. Мы рапортуем о росте капитализации, мы рапортуем о росте объемов, но никто не посмотрел, а что, собственно, сделано законодателем, правительством, и как это повлияло на эти объемы. Конечно, логика «не помешали», и слава богу, это хорошая логика, но тем не менее ни одна идея, к сожалению, у нас не внедряется быстрее, чем через 4 года. И вот мне кажется, что сегодня глобальная конкуренция – это война идей, потому что процесс внедрения этих идей нашими конкурентами, он пройден, это поставлено на конвейер, и у нас этого конвейера нет. И, к сожалению, у нас нет недостатка сегодня в идеях, мы можем повторять зарубежный опыт, но вот внедрение этих идей – это страшное дело. И здесь законодатель должен, если действительно создание в Москве финансового центра станет национальным проектом, пересмотреть свои подходы относительно периода реализации тех новаторств, которые предлагают и саморегулируемые организации, ну и которые можно просто банально перенять у западных коллег. Но, к сожалению, даже если мы научимся внедрять идеи быстро, мы не сможем исключительно полагаться на зарубежный опыт, который показал в свете последних событий, что и там есть проблемы. Но в любом случае повторение не означает лидерство. Повторяющий всегда второй в лучшем случае. И здесь нужно нам с вами думать, какие конкурентные преимущества внутри Российской Федерации, внутри Москвы мы могли бы предложить глобальному рынку, чтобы действительно занять достойное место, которое Российская Федерация, Российская империя всегда занимала в мировой истории. И, наверное, очевидное и самое вот такое горячее преимущество конкурентное Москвы – это русский язык. И в этом смысле мы можем русифицировать нашу платежную систему для того, чтобы английский язык стал вторым. Мы можем публиковать все отчеты, раскрыть информацию параллельно на английском языке, но не означает ли это сдачу наших конкурентных позиций? И не означает ли это, что те страны Евразэс, СНГ, которые еще не научились говорить по-английски, но еще не забыли русский язык, они будут воспринимать в лучшем случае Москву как второй Лондон, но не как первое место, где они комфортно для себя смогут получать финансовые услуги. И, к сожалению, в стратегиях, которые сегодня предлагаются по развитию Москвы как финансового центра, место Евразэс, оно уделяется не такое большое. А мне кажется, что как раз на основе русского языка мы могли бы начать эксплуатировать наши конкурентные преимущества. Примеры тому есть. Подписано соглашение межгосударственное о либерализации и унификации валютного рынка. Сегодня есть законодательная база для того, чтобы объединить страны Евразэс в единый валютный рынок. Вот мне кажется, надо подумать о следующем шаге. Чтобы экспортировать наше законодательство, пусть несовершенное, но может быть даже это наше преимущество, на соседние территории и попытаться экономически заставить наших соседей играть по нашим правилам, тем самым закрепить позиции русского языка и подходов к регулированию, которые приняты в Российской Федерации. Второй тезис, на котором бы я хотел остановиться, собственно, это инструментарий. Дело в том, что мы не можем строить супермаркет глобальный, если там будет мало товаров. И мы говорим о производных инструментах, обо всем остальном, это все понятно. Вот это надо сделать. И не надо, скажем так, здесь быть 7 пядей во лбу, чтобы на ближайшие 2 года думать, что нам нужно выстраивать. У нас есть драфт закона о клиринге, его надо принять. У нас есть законодательство о металлических счетах, его надо принять. Есть достаточно наработок по секторизации активов и так далее. И здесь вот роль саморегулируемых организаций, в том числе Науфор, она весьма велика, потому что в Госдуме, конечно, есть дефицит, может быть, идей, но еще больше там есть дефицит хороших текстов. И хорошие тексты, взвешенные тексты, дающие инструментам жить, это сегодня маст, и их доработка должна лечь на плечи не только Государственной Думы, но и саморегулируемых организаций. Вот здесь пожелание как бы в этом процессе более активно участвовать. Третий момент. Любое законодательство, любое регулирование, оно хорошо до тех пор, пока не возникают проблемы. И эти проблемы разрешаются в судах. Может быть, Александр Иванович меня поправит, но Третейский суд МВБ заседал, наверное, 2 раза за всю свою историю, разбирал какие-то дела. То есть у нас нет элементарного института третейского разбирательства, и этот институт надо создавать. Опять же, нужно думать, как сделать так, чтобы он заработал. Потому что, заключая какую-то сделку, стороны должны четко понимать все последствия, как они будут выяснять потом свои отношения, если что-то пошло не так. И вот мое глубокое убеждение, что у нас сегодня есть недостатки в инструментарии, но еще большая пропасть в самой судебной системе. И я не уверен, что квалификация арбитражных судов позволяет им принимать правильные решения, справедливые решения по новым финансовым инструментам. И обучение судей, вот как это не банально там звучит, является одним из приоритетнейших направлений по поддержке реноме Российской Федерации как площадки, где можно не только заключать сделки, но исполнение этих сделок носит предсказуемый характер. Сегодня, к сожалению, мы этим похвастаться не можем. По надзору. Надзор – необходимые условия, но должны быть некие количественные показатели, которые характеризуют состояние надзора. Это может быть количество банкротств надзираемых объектов, а может быть recovery ratio. Дело в том, что само банкротство не является проблемой. Проблема является то, что внутри этого банкротства не все кредиторы удовлетворяют свои требования. И мы, как и в части банковской сферы, так и в части профессиональных участников рынка ценных бумаг, свои задачи государство должно ставить достижение некого уровня recovery ratio, потому что достаточно часто при банкротстве кредитных организаций пропадают ценные бумаги, находящиеся в депозитариях этих кредитных организаций. И это проблема не только Банка России, это проблема и ФСФР, потому что это смежные области регулирования. И эти случаи как бы нужно исключать из практики и развивать какие-то страховые институты, но в любом случае стратегия, если она будет принята, она должна фиксировать recovery ratio, то есть некий уровень, достижение которого является ответом на наши регулятивные меры. Если мы этот уровень не достигли, значит наше регулирование неэффективно. Вот. И последнее, что я хотел сказать. Россия пережила действительно шок в августе месяце, когда мы поняли, что аутсорсинг системы рефинансирования и аутсорсинг чужой денежно-кредитной политики не всегда эффективное событие в условиях глобального рынка. Если экономика маленькая, она может раствориться в глобальном рынке и будет нести свой крест вместе со всеми. Если экономика такая, как Россия, большая, то, наверное, мы должны иметь и собственные механизмы, и рефинансирование, и денежно-кредитной политики. И в этом смысле курсовая политика Банка России, которая зафиксирована и в Конституции, и в законе Банка России, она нуждается, наверное, в корректировке. Потому что жесткая привязка курса чужой национальной валюты означает чужая денежно-кредитная политика. И сейчас начата дискуссия по переходу к инфляционному таргетированию. Я также призываю вас, как участников фондового рынка, откликнуться на эту дискуссию. И она должна пройти, и чем раньше и глубже мы погрузимся в эту дискуссию, тем безболезненнее будет переход, и мы получим больше возможностей по нивелированию тех внешних шоков, которые Россия переживает сегодня. Мы глубоко поддерживаем инициативу ФСФР по допуску на публичный рынок иностранных ценных бумаг. Безусловно, это нужное решение. К сожалению, законодатель не хочет допускать к этим операциям Банк России. Мы до сих пор не имеем возможности проводить операции на фондовой бирже. И, может быть, поэтому не столь активно развивается институт коммерческих бумаг, биржевых облигаций, потому что их невозможно сегодня включить в ломбардный список. И я надеюсь, законодатель передумает, и тот закон, который внесен, он будет принят. И наши возможности по расширению ломбардного списка будут увеличены. Ну а в целом я поддерживаю дискуссию, считаю, что ответ на вопрос, будем ли мы строить в Москве международный финансовый центр или локальный, позволит нам сконцентрироваться на гармоничных мерах в каком-то одном направлении, а не распыляться по разным направлениям. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Он не услышит уже вопросов, которые к нему, наверное, захотели бы задать. Большое спасибо. Когда года два назад мы затевали проект «Идеальная модель российского фондового рынка», мы одними из первых сформулировали эту идеальную, а название было достаточно провокационным, эту желаемую модель российского фондового рынка как модель конкурентоспособную. Чуточку позже эта мысль сформулировалась в идею создания международного финансового центра. Сегодня это является общей, или становится все более и более общей идеей. И это само по себе отрадно, потому что это повышает уровень дискуссии и заставляет нас, во-первых, определиться с тем, что же такое на самом деле международный финансовый центр есть, что же мы такое думаем создать. И когда мы чем мы занимались в течение двух последних лет, разрабатывая вот это, ведя вот это исследование, которое с большим удовольствием положили в ваши портфельчики, мы обнаружили, что это сразу много показателей, которые должны быть сравнимы с теми показателями, которые в условный момент в каком-то обозримом будущем достигнут прочие финансовые рынки, с которыми нам приходится конкурировать за место под солнцем. И вот тут-то как раз для нас и обнаружилось очень интересное обстоятельство. Мы увидели, как далеко мы находимся от этой желаемой модели, и обнаружили, что, вероятно, даже несмотря на то, что какие-то из показателей не являются бесспорными, может быть, кажутся чрезмерными, тем не менее, в любом случае мы обнаружили, что нам нужны поистине решительные меры для того, чтобы таких показателей достигнуть, для того, чтобы мы могли бы рассчитывать на конкурентоспособность российского финансового рынка, на то, чтобы он сумел бы сыграть роль международного финансового центра. Именно поэтому для нас чрезвычайно отрадно и очень важно было увидеть в докладе Федеральной службы по финансовому рынку. Тот набор мер, который заставляет нас надеяться на решение задач по созданию Международного финансового центра. И когда я говорю о докладе, той версии, которая в настоящее время предлагается для обсуждения, докладе Федеральной службы по финансовым рынкам, главное слово, которое приходит мне на ум, это вдохновляющий. Он действительно заставляет нас надеяться, дает нам реальное основание полагать, что в том случае, если удастся провести по крайней мере часть из мер, а это должны быть по крайней мере ключевые меры, которые обозначены в этом докладе, сделать их частью государственной политики, наши надежды на создание в России Международного финансового центра будут более обоснованы. Сейчас я попросил бы высказаться по этому поводу Владимира Дмитриевича Миловидова. И я бы, конечно, хотел, чтобы Владимир Дмитриевич больше сказал бы о том, что кажется ключевым в докладе Федеральной службы по финансовым рынкам и, на его взгляд, является основой для реформирования системы регулирования, системы функционирования российского фондового рынка в направлении развития создания Международного финансового центра. Прошу вас, Владимир Дмитриевич.
Спасибо. Спасибо. Думаю, с чего начать, потому что вопрос действительно очень объемный, и все так дружно потрудились. И на сегодняшний день, честно говоря, трудно что-либо добавить, потому что то, что говорят наши коллеги в палатах нашего федерального собрания, то, что говорят эксперты, то, что говорит Науфер, то, что сформулировали мы, на самом деле не так сильно отличается одно от другого. И, как мне кажется, действительно серьезным результатом прошлого года, помимо действительно важных количественных показателей развития российского финансового рынка, я считаю еще и то, что вот этот вот зазор между минимальным программой минимум, который может себе позволить в силу определенных там особенностей орган государственный, и программы максимум, которые могут себе позволить, будучи свободными от бюрократических пут, рынок, вот этот зазор, он сведен к минимуму. На сегодняшний день разница между программой мер по развитию финансового рынка до 2020 года, подготовленной ФСФР, идеальной моделью, она, в общем, на самом деле, разница это минимальна. Я считаю, что это очень важным результатом нашей совместной работы, результатом того, что постепенно общее понимание радикальных мер на финансовом рынке, оно охватывает не только умы участников рынка, но и чиновников, которые, наверное, в силу своей должности, в силу занимаемых позиций, должны быть более осторожны и консервативны. Но я, безусловно, отмечу отдельные моменты, которые нам кажутся наиболее приоритетными, хотя многие из них уже здесь прозвучали. Но хочу среагировать на предыдущие выступления, которые были, и то, что говорили наши коллеги из Центрального банка, и то, что сейчас вот говорил Алексей Викторович отчасти, презентуя опять-таки свою идеальную модель, модель Науфера. Вопрос в конечном счете сводится не к набору мер, которые там перечислены. Еще раз повторяю, они идентичны. Вопрос сводится к тому, как это все реализовать. И здесь мало надеяться на то, что удастся кому-то что-то продвинуть и из того общего перечня вопросов, которые сегодня всеми разделяются, довести до реализации какой-то процент этих замечательных предложений. Если мы будем думать об этом проценте, то я думаю, что лучше проще там сегодня, завтра просто всю дискуссию прекратить, положить на полку эти наши идеальные модели и эти наши стратегии, просто про это забыть. Прав предшествующий оратор Сергей Анатольевич Швецов, который говорил о том, что то ли духу, то ли еще чего-то не хватило, когда стал вопрос о либерализации валютного законодательства, в тот момент момент поставить вопрос действительно о формировании в России уже и движении к глобальному финансовому рынку, потому что шаг с валютной либерализацией многое для этого сделал. Поэтому, значит, вот опять же реагируя на то, что сказал Игорь Юрьевич у нас, да, Юргенс. Вот. Ну, конечно, пока два самых умных наших ведомства, МЭРТ и Минфин, договорятся между собой по поводу долгосрочной концепции, мы будем ждать там осени или еще какого-то периода. Ну, что такое осень, да, товарищи? Это конец года, подведение итогов, и мы можем то, что мы заработали в 2007 году, те цифры, которые мы сегодня с удовольствием видим на экранах презентации, о том, что российский финансовый рынок, по сути, на пространстве между Варшавой и Алматой, если посмотреть на карту, собственно говоря, Россия там уже мировой финансовый центр, на этом пространстве. Хочется быть не между Варшавой и Алматой мировым финансовым центром, а на более большем протяжении. И вот я боюсь, если мы будем ждать, если мы не будем доказывать нужность и своевременность, и, так сказать, ну, буквально срочность принятия мер на финансовом рынке, я боюсь, что те результаты, которые мы достигли в 2007 году, окажутся для нас каким-то таким мимолетным достижением, к которому мы потом еще будем долго-долго возвращаться. И мы можем, к сожалению, потерять эти достижения. Поэтому вот я хотел бы сказать, что коль скоро то, с чего я начал, коль скоро сегодня и профессиональное сообщество, и регулятор, и коллеги в законодательном собрании, и коллеги в Российском союзе промышленных предпринимателей, в экспертном сообществе, все сходятся о том, что есть некий набор очевидных, понятных мер по развитию финансового рынка, их нужно незамедлительно принимать, их нужно незамедлительно двигать, доказывать, поддерживать те ведомства и тех наших замечательных министров, которые в силу наделенных полномочий, в силу своих обязанностей, именно они могут интегрировать эту работу. И то, что сегодня в этом... Я полностью согласен, и то, что работа над идеальной ли моделью, над стратегией развития финансового рынка по времени совпала с подготовкой до концепции долгосрочного развития страны до 2020 года, это очень хорошо, это должно быть использовано, и, безусловно, пользуясь этим случаем, мы должны, безусловно, добиться того, чтобы максимальное количество общепризнанных мер и действий, они должны найти свое в этом отражение. Коротко скажу о том, как сейчас обстоят дела с нашими предложениями, как мы дальше видим работу по этим направлениям. Значит, сегодня подготовлена обновленная версия программы развития финансового рынка до 2020 года. Она на сегодняшний день представлена на сайте ФСФР. Она выбрала в себя все те, как нам кажется, на этом этапе разумные предложения от ведомства, от профессионального сообщества. И не могу сказать, что она претерпела существенные изменения. Отдельные элементы программы изменились, дополнились, появились разделы, посвященные негосударственным пенсионным фондам. Отдельные элементы дополнились не в сторону уменьшения, как нам предлагали отдельные ведомства, а в сторону развития предложений по налогам. Добавились предложения, связанные с прудициальным надзором, который должен стать одним из важных элементов регулирования, вернее, надзора и деятельности регулятора на финансовом рынке. Также ряд других, может быть, более технических предложений. На сегодняшний день эта программа, как мы видим из текста и концепции долгосрочного развития, подготовленной МЭРТ, практически совпадает с теми долгосрочными задачами, которые Минэкономразвитие сформулировало. И ну, в определенных, естественно, частях, элементах дополняет эту стратегию. На сегодняшний день, и это видно в том числе из идеальной модели, тот ключевой вопрос, который мы поставили, ну, один из ключевых вопросов, который мы поставили в нашей программе, годами. Это вопрос консолидации, капитализации биржевой инфраструктуры. Он находит свое отражение, в том числе и во мнениях экспертов. И то, что на сегодняшний день обсуждается, действительно, три ключевых закона, которые определяют развитие, долгосрочное развитие инфраструктуры. Это закон о центральном депозитарии, закон о биржах и организованных торгах. Два этих закона уже приняты в первом чтении. На сегодняшний день готовится к первому чтению и, так сказать, к внесению к первому чтению, насколько я понимаю, закон о клиринге. И, безусловно, это системообразующие законы. Но, как все мы знаем, одно дело название закона, одно дело, так сказать, его принятие в первом ли чтении или, так сказать, обсуждение там на комитетах, другое дело его дальнейшая судьба, его принятие во втором чтении, его подписание руководством страны и, самое главное, его воплощение в жизнь. Вот на сегодняшний день нас, меня лично беспокоит то, что практически ни по одному из проектов этих законов, даже по тому, который еще даже не внесен, я имею в виду закон о клиринге, единого мнения нет. И по центральному депозитарию, вы знаете, существует масса разногласий, и по закону о биржах и организованных торгах существует масса разногласий. Думаю, что такая судьба ждет и закон о клиринге, будь он публично, так сказать, представлен экспертному сообществу и общественности. И это происходит не потому, что, как было сказано, там писатели плохие где-то там, то ли в Думе, то ли где-то еще, да, или там, да, списать откуда-то нет, или текстов каких-то нет. Дело не в этом. Писатели одни и те же. Вы посмотрите на список авторов идеальной модели. Посмотрите на перечень авторского коллектива. Вы увидите в нем людей, которые, ну, так очень мягко выражаясь, недалеко стоят от Федеральной службы по финансовым рынкам или бывшим ее выражением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Писатели одни и те же, других нет. Они все, вот они присутствуют в этом зале частично, если не большая часть их. Кто-то упал из авторов.
Из писателей.
Вот. Поэтому вопрос в другом. Вопрос в том, что весь этот круг экспертов, он, во-первых, всем хорошо известен, во-первых, во-вторых, в том, что все эти люди очень ответственные и ответственно подходящие к своей работе, и нужно думать о том, как не раздергивать их по отдельным, там, идеальным или менее идеальным моделям, а в том, чтобы сконцентрировать этот интеллектуальный потенциал, объединить его и сделать действительно вот той опорой для подготовки каких-то единых правил, мер, предложений, стратегий, которые бы могли стать, так сказать, вот руководством для и регулятора, и участников финансового рынка. Вопрос еще в том, чтобы сами регуляторы на этом финансовом рынке между собой договорились, что они хотят, как они видят дальнейшее развитие финансового рынка. И вот проблема инфраструктуры, она как раз во многом состоит в том, чтобы вот эту концептуальные вещи с ними договориться. Поэтому вот в той программе, которую подготовил ФСФР, есть предложение все-таки по мере того, как будут готовиться законы, по мере того, как мы будем их обсуждать, все-таки договориться по концепции. Что мы хотим видеть на российском рынке в виде инфраструктуры, в виде биржевой инфраструктуры? Один центральный депозитарий, какой центральный депозитарий, расчетный, нерасчетный, там, центральный, самый центральный, не самый центральный, и так далее, и так далее. Поэтому вот на все эти вещи нужно нам найти ответ. Написать текст закона с точки зрения какого-то одного ведомства, это нетрудно. Потом другое ведомство или тот же самый коллектив авторов, о котором уже сказал, потом будет дружно его переписывать. Но опять-таки не руководствуясь какими-то дальними и долгосрочными представлениями о том, что мы хотим. Поэтому я вот просто пользуюсь еще раз случаем этой конференции, учитывая ее представительность, присутствие здесь уважаемых людей, в том числе экспертного сообщества, вот Института современного развития, который представляет. Давайте объединимся, давайте выберем тот общий взгляд на то, как мы хотим структурировать этот мировой финансовый центр, как он будет выглядеть. Потому что одно дело о нем сказать, а другое дело реально сделать. Второе предложение, концептуальное предложение нашей программы, по которому мы должны быть, безусловно, едины, и в этом плане нас поддерживает Минэкономразвитие и по выступлению вот участников сегодняшней конференции мы видим единство мнений. Это, конечно, налогообложение. Возьму смелость утверждать, что если мы смотрим на налогообложение на российском финансовом рынке не с точки зрения каких-то текущих норм налогового кодекса, а с точки зрения будущего развития и экономики страны, и финансового рынка страны, который обслуживает эту экономику, это налоговое законодательство неэффективно на сегодняшний день. Оно не позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции, оно не защищает розничного инвестора, оно отталкивает розничного инвестора во всевозможные пирамиды и бог знает какие еще организации, которые, так сказать, больше распыляют эти инвестиционный капитал, нежели концентрируют его на нужное и важное дело. Мы облагаем существенными налогами тех первых участников финансового рынка, их всего-то там меньше миллиона даже, если наберется. Но вместе с тем мы даже не думаем о том, а как, собственно говоря, циркулируют деньги вот в этих многочисленных схемах, которые, к сожалению, в последнее время растут. Там-то это никто вообще никакими налогами не облагает. Они рекламируют и 10, и там 15-20% в день. И никто не задает себе вопрос, а как соблюдаются законы об отмывании, так сказать, борьбу с отмыванием денежных средств, как соблюдается налоговый кодекс, как эти граждане, потерявшие средства в этих пирамидах или готовые потерять эти деньги, как они вообще налоги платят. Этого никого не волнует. Но принять решение о том, чтобы дать легальному розничному инвестору возможность не платить налоги с прироста капитала, если он вкладывает хотя бы там на какой-то среднесрочный период, там, на тот же год, это почему-то вызывает отторжение. В Соединенных Штатах Америки, в Великобритании существует практика, когда убытки, полученные по ценным бумагам, не только уменьшают доход по другим видам вложения на финансовом рынке. В случае, если эти убытки больше, они переносятся на другой период, они позволяют уменьшать другие виды доходов граждан. Это существует не на Кипре, это не существует ни в каких-то офшорах, о которых нам говорят. Это существует в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Это страны, на которые, я так понимаю, мы хотим быть похожими, а не на офшоры, как нам, так сказать, пытаются нас в этом обвинить. Поэтому эти меры, безусловно, требуют общего, заинтересованного, так сказать, объяснения тем ведомствам или тому ведомству, о котором все прекрасно знают, которое, так сказать, сейчас к этому относится, ну, так скажем, мягко говоря, с элементом консерватизма. Вот. Причем и Минэкономразвитие, и Федеральная служба по финансовым рынкам в этих вопросах они едины. Вопрос третий, тоже на который хотел бы обратить внимание, о нем многие говорят. Здесь несколько проще, потому что это сфера исключительно наших, прежде всего, полномочий. Это вопрос либерализации, регистрации проспектов и выпусков ценных бумаг. Совершенно очевидно, что шаг, сделанный навстречу вот IPO, который был в 2006 году, был правильным. Его надо закреплять, продолжать и способствовать тому, чтобы как можно больше российских компаний находили интерес на российском финансовом рынке, выпускали ценные бумаги, искали на этом финансовом рынке долгосрочные свои финансовые ресурсы. Конечно, тут, может быть, возникло определенное недопонимание по текстам наших предложений. Речь идет, конечно, не о насильном вытаскивании всех обществ, всех хозяйственных субъектов на финансовый рынок. Конечно, никто об этом не говорит, и речи об этом не идет. Есть открытые акционерные общества, есть закрытые акционерные общества, есть общества с ограниченной ответственностью, и каждый из них так или иначе привлекает средства в установленных формах. И заставить их всех там превратиться в ОАО с IPO – Значит, ну это безумие, и никому, конечно, такое в голову не придет. Вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы сделать механизмы регистрации выпусков для разных групп компаний, в том числе компаний с высоким риском, которые требуют осторожности, которые в себе содержат потенциальный конфликт между акционерами. Их так урегулировать, чтобы с одной стороны усилить контроль за возможными конфликтами вот при выпусках ценных бумаг, но с другой стороны дать возможность им постепенно выходить на рынок, пробовать себя на этом рынке. Я уже неоднократно приводил цифру, и сейчас скажу об этом. В конце прошлого года был опубликован доклад Всемирным экономическим форумом по поводу глобальной конкурентоспособности. И там, в соответствии с учетом опросов общественного мнения, задавался, ну, выставляются рейтинги разным странам. 131 страна участвует в этом рейтинге, в том числе Россия, относительно конкурентоспособности тех или иных секторов экономики самой страны. Так вот, в части финансового сектора по рейтингу регулирования фондовых бирж Россия занимает 103 место в мире. Это рейтинг Всемирного экономического форума. По регулированию фондовых бирж Россия занимает 103 место. Разбираемся, почему, откуда такая цифра, что она отражает. Оказывается, я тоже об этом много раз говорил, о том, что эти опросы формируются на основе ответов, в том числе, ну не в том числе, а прежде всего российских респондентов. Это руководители российских частных компаний, 71%, ну больше даже, там чуть больше, там почти 75% респондентов, это руководители частных российских компаний с численностью от 100 до 1000 человек. Это о чем говорит? Это о том, что наши уважаемые предприниматели, они своими ответами о том, о чем они совершенно не понимают, они никогда не выходили на этот фондовый рынок, они на нем не работают, но вместе с тем они формируют некий рейтинг, который является уже международным, он формирует представление о России как вот, о стране, где регулирование фондовых бирж на 103-м месте в мире, а не вот не 20-й, как мы хотим себя видеть в списке биржевых рынков. Поэтому опыт, с опытом приходит и более трезвая оценка того, где мы находимся и чем мы занимаемся. И для этого опыта, конечно, вот мы стараемся сейчас и предлагаем эти меры с тем, чтобы минимизировать те возможные сложности и трудности для таких компаний, венчурных компаний, инновационных компаний, компаний, которые могли бы действительно вот в инновационном секторе себя испытать. С нашей точки зрения это можно сделать, тем более, что сейчас есть регулирование такой категории инвесторов, как квалифицированные инвесторы, и может быть вот в связке с проблематикой квалифицированных инвесторов можно было бы пойти на определенную либерализацию. Я бы не хотел идти по всем нашим предложениям, они, еще раз повторяю, уже многократно обсуждались. Всего мы для себя сформулировали порядка 12 задач на предстоящую перспективу, в которой есть и развитие производных рынка производных ценных бумаг, и секьюритизация, и раскрытие информации, и корпоративное управление, и развитие коллективных инвестиций. Естественно, вопросы надзора, и очень приятно слышать от представителей законодательного собрания нашего, федерального собрания, о том, что действительно давно назрел вопрос о принятии закона о противодействии инсайду и манипулированию. Это действительно вопрос, который тормозит очень многое, причем даже не столько, может быть, развитие он тормозит, сколько оттормозит формирование позитивного отношения к нам со стороны большого круга портфельных консервативных инвесторов, которые, обладая определенной, так сказать, узкой информацией о том, что положительного развивается в России, очень часто смотрят на эти вещи с формальной точки зрения, и, конечно, отсутствие закона, который противодействовал бы манипулированию инсайда, естественно, добавляет рисков нашей финансовой системе, тормозит эту финансовую систему, ее развитие, отторгает от нее потенциальных инвесторов. Закон такой требует безусловного принятия. Еще из предложений, которые мы дали, и это, я считаю, тоже должна быть общая задача. Это вопрос все-таки, так сказать, просвещения, с одной стороны, с другой стороны, формирования имиджа, позитивного имиджа российского финансового рынка. Действительно, тут тоже должна быть определенная координация действий с тем, чтобы не только какое-то одно ведомство занималось пропагандой и там, агитацией в пользу российского финансового центра или рынка, но это все-таки удел многих ведомств, это и не только ведомства, и профессионального сообщества, предпринимательского сообщества. Здесь мы каждый из нас должен быть за это отвечать и об этом думать. И, как мне кажется, вот возвращаясь к теме и сегодняшней конференции, и к той теме, которую сформулировал в качестве задачи президент, это формирование в России мирового финансового центра, мне кажется, что эта задача, ну, мало того, что она своевременная, она, конечно, консолидирующая, я об этом уже говорил, она позволяет сегодня консолидировать усилия очень широкого круга людей, потому что в конечном счете мировой финансовый центр это, ну, я, так сказать, может быть, несколько утрирую, но это, если хотите, состояние души экономики, да, вот это вы должны ощущать, что вы находитесь в мировом финансовом центре. Не в Москве там или в Петербурге там или еще где-то. Вот находясь в России, вы находитесь в стране, где есть мировой финансовый центр. Это нужно ощущать. Ощущать по очень многим признакам. Начиная от возможности, включив компьютер, выйти к брокеру и сделать соответствующие покупки или продажи ценных бумаг. Точно так же, выйдя на улицу, сев в нормальный транспорт и идти по нормальным улицам, по нормальным дорогам, так сказать, в нормальном общественном или необщественном транспорте. Это все вместе. Это состояние экономики, которое имеет привилегию иметь мировой финансовый центр у себя, не где-то, так сказать, на обозримых границах, а у себя, на своей территории. Поэтому вот мы в рамках своих полномочий, как мне кажется, на сегодняшний день, работая над программой развития финансового рынка, мы заложили в нее те меры, которые с нашей точки зрения создают необходимую среду для повышения конкурентоспособности российского финансового рынка. Это тот необходимый блок, который мог бы стать основой для формирования уже более широкой программы формирования мирового финансового центра. И мне кажется, что с учетом обсуждений, мне кажется, что вот этот вот кирпич, на котором назван, так сказать, фондовый рынок, да, он вполне крепок, достаточно выдержан в тех печах, в которых нужно было обжеться, для того, чтобы его положить вот в этот общий фундамент, на котором финансовый наш центр, мировой финансовый центр уже можно строить. Спасибо.
Большое спасибо, Владимир Дмитриевич. Я могу сказать, что и мой собственный опыт подтверждает тот факт, что общая идея такая, как идея создания финансового центра, а как я уже говорил, эта идея предполагает решение сразу большого числа задач, задач, относящихся к самым разным сегментам финансового рынка, является консолидирующей. Действительно, она заставляет нас более четко определиться с местом каждого из институтов финансового рынка на финансовом рынке, с предназначением, с тем, какую роль какой из них выполнит наиболее эффективным образом. И это заставляет нас подумать и о банковском секторе, и о страховом секторе, и о схемах коллективного инвестирования, и о государственных пенсионных схемах, и о посредниках, и об инфраструктуре, разумеется. Сегодня у нас здесь присутствуют представители обеих ведущих фондовых бирж России, российская инфраструктура. Ее корона содержит два бриллианта, это ММВБ и РТС. И сейчас для меня большое удовольствие предложить выступить сначала Александра Ивановича Потемкина, руководителя ММВБ, а затем предложить выступить Романа Горюнова, президента РТС. Прошу вас, Александр Иванович.
Добрый день, уважаемые коллеги. После столь ярких докладчиков, выступающих, защищающих интересы, ну, вернее, идею создания Международного финансового центра в России, мне, в общем, достаточно легко выступить с моими мыслями и идеями по этому поводу. Я, прежде всего, хотел бы выразить некоторую обеспокоенность по поводу того, чтобы вот действительно такая интересная идея, такой интересный слоган, такой интересный, если хотите, в каком смысле такой яркий образ, который вот позволяет нам сейчас по-новому посмотреть на то, что нужно сделать в плане развития российского финансового рынка, чтобы вот этот слоган вот не померк, не превратился, так сказать, в объект такой жесткой злой критики, типа там вот что вы там, какой там в Сити в Москве или где-то, вы уже его построили, вот вы там народ накормите, вы там мосты, дороги строите, там авиастроение, там, судостроение поднимаете, что вы там, вот, зачем нам Сити? Вот Сити это вот там соберутся там жирные коты, там, финансовые воротилы и будут там что-то такое крутить там у компьютеров, обманывать население. То есть, вот я боюсь, чтобы вот именно такого рода дешевая, я бы сказал, критика очередной раз вот не испортила вот эти идеи, не. И самое главное, что вот надо воспользоваться тем, пока этот лозунг, пока эта идея, потому что вот была идея там, первая, так сказать, вот озвучена, идеальная модель рынка, сейчас Международный финансовый центр, мы понимаем, что это синонимы, и понимаем, что все это слова, которые, за которыми надо успеть что-то сделать, пока эти слова нас заводят, возбуждают, так сказать, как бы толкают на какое-то конкретное действие. Поэтому вот я в своем выступлении хотел бы остановиться на том, что все-таки хотелось бы успеть сделать в этой области. Но прежде чем все-таки вот говорить о том, что хотелось бы сделать, я конкретно сегодня тему хотел бы раскрыть, тему, так сказать, работы с инвесторами, да, вот что в этой области можно и нужно сделать именно в плане привлечения инвесторов на финансовый рынок. Но прежде чем об этом говорить, я хотел буквально несколько слов, несколько таких важных моментов указать вот о том, что, собственно говоря, сегодня создано, что сегодня создает условия для того, чтобы работать дальше в этом направлении. Ну, прежде всего, здесь уже неоднократно говорилось, и вот и мы об этом говорим, и вот докладчики, которые сегодня выступали, уже упоминали о том, что, в принципе, есть действительно очень серьезные положительные изменения в российском финансовом рынке, фондовом рынке, в частности, за последние 3-4 года. И действительно вот, приятно видеть и высокую динамику оборотов и акциями, и депозитарными расписками. Это вот на левом графике показано. Суммарно эти обороты, как быстро, как динамично они растут. Видно, что все-таки нам удается удерживать, так сказать, основную ликвидность по торговле акциями российских компаний с точки зрения глобального мирового пространства, более там 70%, если брать биржевой рынок, приходится на российские биржи. И важно также иметь в виду, что достаточно правильно развивается наш внутренний рынок с точки зрения, вот в левой графике, если посмотреть, если посмотреть только наоборот вот вторичного рынка акций без репо, и распределение его посмотреть между организованным биржевым рынком и внебиржевым рынком, то даже, во-первых, внебиржевой рынок сегодня, он также попадает в регистрацию на ведущих биржах, прежде всего здесь лидирует РТС, я не могу не указать на то, что не на РТС приходится 35%, а на внебиржевой рынок, который регистрируется на РТС, приходится порядка 35% оборота всего российского рынка акций. И важно, что при этом большая часть, она на организованных рынках, мы можем действительно проверить то, что формируется на внебиржевом рынке ценами, технологиями, скоростью расчетов организованного рынка, биржевого рынка. И в этом смысле, на мой взгляд, вот сложилась правильная организация этого рынка. И вот для сравнения, во многих странах внебиржевой рынок намного больше, чем биржевой. В этом смысле он, как бы, так сказать, создает некую, так сказать, свободу действий, такую, и значит, свободу и манипулирования, и инсайды. Мы в этом смысле сегодняшняя организация российского рынка, она правильно, она дает хорошие возможности для дальнейшего развития, для реформ, уже связанных с созданием международного финансового рынка в России. важный момент, важное достижение, важная предпосылка для дальнейших действий в том, что действительно мы прошли, вот действительно, вот Сергей Анатольевич Швецов сегодня говорил об этом, что вот в 2006 году были такие очень важные приняты меры в области либерализации режима валютного в России. Это, так сказать, дало возможность для активного формирования открытого финансового рынка с привлечением иностранных инвесторов. Ну, не успели сказать о том, что вот мы, что, провозгласить лозунги, жалко, конечно, но с другой стороны, очень многое благодаря принятым мерам все равно в реальной жизни мы успели сделать. То есть на сегодняшний момент именно благодаря вот этим принятым решениям 2 года назад и, кстати говоря, либерализации акций самой главной голубой фишки России, либерализации торговли акциями «Газпрома», удалось вот очень серьезно привлечь участие иностранных инвесторов, иностранных профучастников на, именно на российский рынок, именно на российские биржи. Мы видим, что вот и наряду с динамичным оборотом, который мы наблюдаем, вот здесь показан рост среднедневных объемов торгов, значит, на вторичном рынке, мы видим, что доля нерезидентов на российском фондовом рынке, она весьма высока, составляет порядка 34%, и сегодня динамика этих оборотов уже немыслима без активного участия нерезидентов. Мы не можем игнорировать сегодня их интересы, мы не можем не заботиться о том, чтобы и этой категории инвесторов, и профучастников было комфортно, удобно, понятно работать на российском фондовом рынке. Правый график показывает, насколько эффективно работает сегодня и насколько в этом заинтересован, отвечает потребностям, вернее, иностранных инвесторов наш валютный рынок. Я взял только биржевой сегмент, это порядка 16% всего межбанковского валютного рынка. Тем не менее, мы видим, что 29% операций на этом рынке также генерится дочками нерезидентов, следовательно, и это прежде всего нерезидентский спрос на удовлетворение потребностей по конверсии и в ту, и в другую сторону рублей в иностранную валюту в рубли. Ограничений нет, можно работать, можно входить свободно в рублевое пространство, можно переходить на рынок ценных бумаг и уже в рублевом пространстве торговать и формировать цены, не только цены внутреннего российского рынка, но и цены, общепризнанные цены мирового рынка. Это хорошо. И говорилось здесь о том, что вот мы попали в 20-ку крупнейших, значит, бирж мира по операциям на фондовом рынке. И я хочу, привел эту таблицу не для того, чтобы очередной раз, так сказать, пожать, значит, плоды и аплодисменты. Здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что эта двадцатка, и вообще, вот если взять по 40, посмотрите, она чрезвычайно неустойчива по своему составу. Вот посмотрите, скажем, в первой десятке совершенно, на мой взгляд, неожиданно появилась вот Шанхайская биржа, ну, неожиданно в каком смысле, потому что это все-таки национальный рынок, он не открытый рынок, он не очень интернационализирован, действительно, основную роль Международного финансового центра для Китая играет именно Гонконг, тем не менее, Шанхай вытеснил испанскую, холдинг испанский, значит, бирж и инфраструктурных организаций, которые на протяжении, вот у меня на памяти года 4 или 5 испанцы говорили там в Мадриде, что вот мы на 7-м месте стабильно не уходим. Вот, пожалуйста, они уже на 8-м месте, их вытеснил Шанхай. Если брать более широкую, вот, по более широкому кругу рэнкинг, там, 20-ку, да, то в нем очень, там, либо близко к десятке подошли там такие биржи развитые, как корейская биржа, Шэньчжэнь, кстати, вторая внутренняя китайская биржа внутреннего рынка также вошла в 20-ку и выше уже намного, чем, скажем, ведущая биржа российская МВБ. И они, так сказать, скажем, там, например, вот там Швейцария, центр финансовый, так сказать, там вот вчера, позавчера у нас там доклад был на нашей конференции с Лондонской фондовой биржей, там говорили о том, что вот ведущие мировые финансовые центры, там есть такой рейтинг, индекс, вернее, индекс ведущих финансовых мировых центров, там этот Цюрих стоит перед Франкфуртом на 5-м месте, значит, и, в общем, действительно, общепризнанный, так сказать, финансовый центр. То есть, а вот ситуация с биржей совсем другая, да, вот, пожалуйста, Шэньчжэнь впереди, Корея впереди швейцарской биржи. То есть, все эти изменения, они, собственно, вот вся эта подвижность этой таблицы, она очередной раз и нам, бирже, и, конечно, нашим регуляторам, и в целом российскому финансовому рынку напоминает, что если мы, как говорится, погрузимся, так сказать, в
надо двигаться куда-то, нужно выдвигать подобного рода лозунги Международного финансового центра, и нужно создавать программы, которые позволили бы действительно воплотить эту идею в жизнь. Ну, вот я, тем не менее, хотел остановиться, продолжая вот такую линию, на какие-то конкретные идеи, на какие-то конкретные шаги. Я вот хотел сосредоточиться на вопросах, вот, связанных с дальнейшим закреплением
позиций иностранных инвесторов на российском рынке, а потом еще я хотел поговорить о укреплении внутренней инвесторской базы, чтобы вы меня не подозревали в том, что я решил заняться только привлечением иностранных инвесторов. Тем не менее, вот если посмотреть на карту мира, то вот вы видите, что все-таки я вот когда попытался определить, вот какой оборот вот из этого 30% участия нерезидентов на иностранных инвесторов на российском рынке, на МВБ, на фондовой бирже МВБ, на фондовом рынке МВБ, какой процент приходится на континент, в континентальном раскладе, то мне вот 100% вот распределение в рамках 100% просто не хватило, я вынужден был использовать промилле, потому что 998 промилле приходится на европейский рынок, а вот в этом обороте, да? И это говорит не о том, что вот это плохо, что вот европейские инвесторы активно освоили внутренний российский фондовый рынок, а это говорит о том, что существуют огромные, гигантские финансовые рынки, потенциал которых с точки зрения привлечения их иностранных инвесторов практически не задействован. И в этом смысле я опять вот хотел бы вернуться к этому рэнкингу и уже, так сказать, вот посмотреть на него с точки зрения того, что какие же вот есть, так сказать, такие вот финансовые анклавы, которые могли бы дать новый приток иностранных инвесторов, так сказать, новые возможности для роста оборотов на российском рынке. Это, прежде всего, конечно, азиатский рынок, который практически нами не освоен, и в этой области, я потом скажу, есть очень интересный опыт, но тем не менее, вот приведу пример, что, скажем, ежедневное участие нерезидентов на фондовой бирже, это где-то порядка 600-700 миллионов долларов в день оборота, да? Если мы посмотрим на суммарный дневной оборот, там, скажем, бирж двух американских бирж, это порядка 180 миллиардов долларов, да? То есть понятно, что мы не претендуем на эти обороты, но понятно, какой это гигантский, так сказать, источник и возможности для повышения ликвидности, если, скажем, североамериканские инвесторы проявят интерес к российскому рынку. Там есть, правда, законодательные ограничения, и все так просто, особенно в Америке. Конечно, наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет именно азиатский рынок. Если вот посмотреть на триаду бирж Токио, Гонконг, Сингапур, то есть действительно общепризнанные мировые финансовые центры, Шанхай все-таки такой внутренний рынок, то там тоже весьма и весьма впечатлительные обороты, порядка 36 миллиардов долларов в день. И, конечно, это вот тот самый тоже ресурс, который можно рассматривать с точки зрения активного привлечения этих инвесторов, которые интересуются не только акциями китайских, IPO китайских компаний, но и интересуются уже сейчас все больше и больше IPO российскими компаниями. Российские компании. Еще один момент, вот об этом сказал сегодня Сергей Анатольевич, вот он сказал о том, что вот забываем мы про возможности Евразэс, а я бы сказал более широко возможности стран СНГ, посмотрите, что там происходит сейчас. Вот мы специально проанализировали вот левая часть, значит, вот этого слайда. Посмотрите, вот если посмотреть на вторичный рынок акций и как он распределяется между торговлей этими бумагами в форме, опять же, депозитарных расписок на ведущих иностранных биржах, ну, я имею в виду Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, и, собственно, внутренними рынками этих стран совокупности, да, то вы видите, что вот динамика негативная, то есть ликвидность, вот если посмотреть шестой год с седьмым, ликвидность уходит в пользу вторичных рынков за рубежом, то есть они, скажем так, теряют контроль над ценообразованием за своими голубыми фишками. У них та же проблема, что и у нас. То есть IPO в основном происходит где-то за рубежом. Да? То есть компании для того, чтобы привлечь действительно по-настоящему крупные средства в форме размещения акций, первичного размещения акций, они выходят на западный рынок. Это та же проблема, что и у России. Но в результате и вторичный рынок формируется там. И причина этого, вот она как раз вот показана вот в правой части таблицы. Посмотрите, вот скажем так, вот я здесь сравнил среднедневной оборот акций на российском биржевом рынке и в этих странах, и, скажем так, население. Ну, какой-то один из показателей, можно было бы взять ВВП, ну вот я произвольно взял население этих стран. Ну, скажем там, с Казахстаном различие в 10 раз, да, а различие в дневном обороте рынка акций, ну, сами посчитайте, да, там, порядки, да, почти в 100 раз различие, да. Украина, там в 3 раза меньше населения Украины, чем России, да, а рынок... Ну, я не знаю, там уже сотни раз меньше ликвидность этого рынка по сравнению с российским. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что население этих стран и собственно говоря, деньги, которые они накапливают, не вовлечены в оборот рынка ценных бумаг своей страны, да я думаю, и чужой тоже. Там этот оборот на зарубежных рынках в основном генерится, так сказать, западными инвесторами, которые даже и не задумываются о том, что есть какой-то внутренний рынок и что-то там такое происходит. Они и цены там формируют, и сделки совершают. И это большая проблема. Но из этого вытекает вывод очень важный, что, смотрите, это какой это колоссальный резерв для развития, как ни странно, российского фондового рынка. В какой части? Ну, как минимум. Я здесь обращаюсь, прежде всего, к сообществу профучастников, брокеров. Да? Ведь уже сейчас мы видим, скажем, первые признаки так называемого экспорта брокерского капитала в страны СНГ. Уже появились компании, которые работают сегодня, по крайней мере, вот на ведущих рынках, открывают там свои представительства, вслед за ними дочерние компании и несут вот эту самую культуру. Не культуру русского языка, ради бога, мы там всю свою документацию на украинский, на казахский там язык переведем. Это не проблема. Мы должны нести и можем нести культуру, вот развитую по-настоящему культуру, которую мы уже смогли адаптировать с ведущих западных рынков, которую сегодня мы могли бы через эти институты, через российских брокеров, через их дочерние институты нести эту культуру, организовывать, образовывать население, помогать ему участвовать в торгах как на собственных биржах. И что для нас, я откровенно об этом скажу, я имею в виду для МВБ, конечно, важно и то, что мы понимаем, что это потоки, которые очень легко пересекают границу, и которые потоки инвестиций, которые очень легко могут участвовать в торговле значит, акциями, облигациями на российском рынке, и, конечно, а следом за этим могут прийти и иностранные бумаги, иностранные, то есть в данном случае эмитенты из стран СНГ, также на этот действительно глобализирующийся российский capital market, рынок капиталов. То есть возможности очень большие, я, коллеги, так горячо об этом говорю, потому что, мне кажется, это настолько очевидно, что вы должны сделать из этого соответствующие выводы. Конечно, деньги лежат, конечно, не в СНГ сейчас, да, вот деньги для финансового рынка. Конечно, они лежат на Западе, конечно, они лежат на крупных азиатских рынках среди тех инвесторов, которые сегодня, скажем так, уже присутствуют на ведущих финансовых центрах Азии и Европы и Северной Америки. И в этом смысле для меня очень интересен опыт, опять же, обращаюсь к профсообществу, очень интересен опыт, который, как ни странно, наши брокеры открыли именно в Японии. Вот действительно сегодня существует вот такой интересный опыт привлечения иностранных инвесторов, достаточно замкнутого с точки зрения там, любого иностранного рынка, я имею в виду японского, и японских инвесторов, тем не менее, вот выстроены такие вот мосты технологические между российскими компаниями, которые, вот и Метрополь, Финам, по-моему, Солид участвуют в этих программах, которые умеют и могут дать технический доступ к внутреннему российскому биржевому рынку, к рынку МВБ через те же самые интернет-технологии и стыковка через вот такой технологический мост осуществляется стыковка с крупнейшими западными, в данном случае японскими компаниями, SBI, Aruji Gate, United World Security, это вот японские компании, японские брокеры. И, соответственно, та клиентура, которая уже задействована на японском рынке, клиентура этих японских компаний, которые через, опять-таки, интернет имеют прямой доступ к японским рынкам, они охотно, ну, подключаются, пока это десятки подключений, но, тем не менее, охотно подключаются к российскому рынку, и вот через этот мост могут работать на российском рынке, и не проблема здесь,
я уже там говорил про украинский там, или казахский язык, ну уж даже японский язык оказался не так сложно, как говорится, вот переадаптировать и сделать скрин на японском языке, который, как говорится, удобен и дает возможность увидеть стаканы котировок на ММВБ для японцев. То есть это все реальный опыт, но у меня только то же самое, кстати, эти же компании сейчас, вот еще один проект, это формирование так называемых совместных боевых фондов управляющих компаний, когда вот есть известный опыт 100-миллионный в долларах, что для японцев это копейки, а для нас это действительно какие-то деньги. Вот такой фонд создан в Японии совместно, по-моему, Метрополем и SBI холдингом. А, значит, сейчас он пока распределен между, так сказать, вот двумя этими компаниями, там 50 на 50 они, так сказать, как бы сделали подписку. А в дальнейшем он будет распространяться среди японских инвесторов. Вот вам, пожалуйста, и индустрии, и возможности коллективных инвестиций задействованы вот с точки зрения прихода иностранных инвесторов на российский рынок. Меня только одно удивляет, почему такие схемы не возникают там с европейскими компаниями. Я, по крайней мере, об этом ничего не слышал. И даже вот я с там, некоторыми там, своими коллегами с крупнейших европейских бирж разговаривал. Ну, понятно, что Лондон в этом не заинтересован. Понятно, что Франкфурт не заинтересован. Но есть биржи, там, например, Венская биржа, где нет оборота депозитарных расписок, по крайней мере, он незначителен. Для них, может быть, это не так остро возможность для организации таких вот с мостов между брокерскими сообществами, вовсе не обязательно такой мост строить между биржами. Эти мосты действительно эффективные, достаточно эффективные, хорошо работают и легко, так сказать, находят интерес у партнера, если действительно они возникают. И таким образом организуются вот такие потоки встречные иностранных инвесторов, которые, скажем так, да, они минуют там такие, так сказать, грандов биржевого рынка, как там Лондон там, или Нью-Йорк, но они идут как раз на те биржи, которые заинтересованы вот в развитии таких вот программ. Очень интересная программа, которую мы сейчас ее пробиваем, это создание за рубежом так называемых вот, фондов ETF на российские индексы. Опять-таки, есть определенный конфликт интересов, если вот в лондонской там, бирже, скажем, достаточно сложно обсуждать эту тему ETF на российские индексы, потому что у них своя собственная торговля АДР, и в этом смысле для них организация торговли фондом, который, так сказать, собирает деньги для того, чтобы, даже если он обращается на лондонской бирже, если он, как бы, смобилизует средства для торговли на российском рынке, то есть на конкурирующем, в данном случае, пространстве, это не очень интересно. Но, скажем, для очень многих бирж, вот мы такую программу обсуждали и с Гонконгом, и с Токио, это тема интересная, и здесь, возможно, какой-то прорыв в ближайшее время. Но, опять же, я обещал, что я не буду увлекаться... Нет, пожалуй, еще один очень важный момент, потом перейду к внутреннему рынку. Значит, это, конечно, вот тот режим, вот это тоже интересная программа, как раз направленная на привлечение иностранных инвесторов, иностранных профучастников на российский рынок. Это программа МВБ по переходу на систему частичного предепонирования и клиринга расчетов, соответственно, изменению клиринга расчетов на нашем рынке. И ну, то, что там по-разному обозначается, в данном случае мы сейчас эту программу называем как переход на систему частичного предепонирования. Я немножко подробно сейчас о ней скажу. Мы ее озвучили полторы недели назад вот на нашем совете секции на комитете фондового рынка, фондовой биржи. Там, кстати, Владимир Медведевич участвовал. Там из дискуссий на тему торговать или не торговать вечером, такой, который уже просто, по-моему, аллергию вызывает Владимира Медведевича, глубокую причем. И меня уже просто страшно иногда его приглашать на подобные, так сказать, встречи. Значит, потому что он просто уже начинает сердиться серьезно. Значит, на всех причем, включая и нас. Но там очень из этой дискуссии, на мой взгляд, ну, несколько, я бы сказал, бесплодной, возникла вполне интересная... Возникла идея, что ну что мы спорим по поводу того, там вечером или утром и так далее, когда то, нужно думать
еще,
о том...
Где еще правду услышите? Да. Вы только на конференции в Науфе.
Вот. Что давайте лучше подумаем о новых технологиях, сделаем действительно реальный шаг. И не вот, вот этот вот такой искусственный какой-то такой, значит, мучительный процесс, там вечерняя сессия с расчетами на следующий рабочий день, там один час поторговали и создали себе массу проблем, значит, и в клиринге, там, и в технических системах из этого одного часа. А давайте сделаем такую действительно широкую, серьезную технологию, значит, вот торговли
с расчетами Т плюс Н, значит, более, требующий, конечно, более мощную, собственно, просто мощную систему управления рисками, но создающую совершенно другие возможности с точки зрения издержек по ликвидности вот, для того, чтобы участвовать в этой торговле. Но я сейчас хотел бы об этом проекте сказать именно с точки зрения привлечения иностранных инвесторов. Конечно, вот основная целевая аудитория, которая сегодня заинтересована в продвижении этого проекта, это иностранные инвесторы, это те российские, подчеркиваю, не только иностранные, но и иностранные брокеры, участники глобального рынка, это вот те мощнейшие инвестиционные банки, которые сегодня создают сети по привлечению инвесторов, по организации размещения значит, акций и других ценных бумаг эмитентов по всему миру, вот они сегодня очень действительно выступают таким активным потенциальным участниками и потенциальными реальными участниками для вот в рамках этого проекта. Мы сейчас с учетом этого остановились на идее Т плюс 3, потому что все-таки Т плюс 3, если говорить о сроках, расчетах, это все-таки тот режим, который наиболее привычен для участников и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Вот, ну, правда, вот во Франкфурте Т плюс 2, наверное, в пику Лондону и Нью-Йорку. Но, тем не менее, мы посчитали, что, может быть, правильнее было бы рассмотреть возможность Т плюс 3. Пока мы обсуждаем первый этап. Пока мы, хочу это подчеркнуть, мы обязательно сохраним старый режим Т плюс 0 для всех участников фондового рынка, потому что для вхождения на Т плюс 3 там понадобятся более высокие требования по капиталу, по надежности, и там уже несколько будет более жесткая среда с точки зрения отбора профучастников, которые допускаются на эти торги. Но, тем не менее, видимо, будет какой-то период параллельного режима. Посмотрим, во что это выльется, как им будет второй этап. Но вот сейчас активно я приглашаю вас всех вот к дискуссии на эту тему. Прошу прощения, но мне еще нужно минут 5 хотя бы. Значит, ключево. Но тем не менее, вот я хочу вернуться к идеям МФЦ в России. И, конечно, вот тут я сразу хочу оговориться, что вот я много сказал там слов по поводу привлечения иностранных инвесторов, но я очень хорошо понимаю, что ключевой вопрос здесь – это развитие национального рынка капиталов. Это, прежде всего, укрепление, если уж говорить о задаче укрепления инвесторской базы, это все-таки укрепление инвесторской базы внутреннего рынка. Здесь я вот привел несколько данных, таких вот интересных данных, которые, я бы сказал, сильно критического плана. Действительно, они показывают вообще, где мы находимся и как далеки мы от каких-либо успехов в этой области. Да, вот, пожалуйста, вот левый график. У нас замечательно быстро растет, значит, стоимость чистых активов ПИФов, то есть это вот база индустрии коллективных инвестиций, прям видно такие бары, устремляющиеся почти, так сказать, вертикально вверх, там, от года к году. Но это всего лишь, вот при всех этих достижениях, 6% объема вкладов населения в банках. Копейки, семечки. То есть, если там сравнивать с развитыми рынками, там иногда парадоксальная вещь, вот особенно в англосаксонских системах, там больше 100% объема вложений во всю индустрию коллективных инвестиций по отношению к объему депозитов в банках. То есть, это не ничто. Понятно, что я здесь, если бы я добавил здесь вот пенсионные фонды, то картинка была бы там несколько лучше, там было бы где-то порядка 12% от всей, значит, депозитной базы. Коллеги, я не банкир, который здесь призывает, я не претендую на депозитную базу. Я просто хочу сказать, что мы далеки даже от того, чтобы вообще говорить о том, что как-то сильно потеснится банковская система в плане привлечения денег населения. Тем более и банки активны сегодня на российском фондовом рынке, они сегодня для того, чтобы удерживать действительно серьезных вкладчиков, должны думать о программах доверительного управления, о программах формирования своих фондов. Хотя, вот я знаю, Владимир Ильич не любит ОФБУ, он больше любит такую единую унифицированную систему фондов коллективных инвестиций. Значит, тем не менее, вот это проблема. Вторая проблема, посмотрите, число инвесторов, значит, от процента активного населения, который по каким-то причинам, то ли IPO, то ли там еще в 90-е годы сгоряча обменял свой ваучер на акции. Тем не менее, вот всего 1%, да, вот за 15 лет рыночных реформ, 1,1% значит, населения, активного, не всего населения, активного населения, которое вот согласилось все-таки стать
стать участником рынка ценных бумаг в России. И я вот, знаете, у нас такие бывают клубные встречи на ММВБ, где вот участвуют там представители интеллигенции, я бы сказал, недобитые научно-технической интеллигенции советской и российской. Там. Вот, там, значит, присутствуют интеллектуалы, так сказать, политологи. Вот когда мы там выносим темы, связанные с развитием рынка ценных бумаг, там в основном рассказывают анекдоты, в общем, как-то веселятся, ну или что-то такое, говорят там вообще о кризисе там каком-то в политической области, еще что-то куда-то уходят. Не хотят обсуждать темы развития финансового рынка. Почему? Да потому что почти никто из них не является инвестором на рынке ценных бумаг, несмотря на высокий уровень образования. И с этим надо что-то делать. Даже вон в Китае... Китае 8, огромный, мы говорим, ну, конечно, там 40 или 50 миллионов, у нас там, мы говорим, 400 тысяч у нас физических лиц, которые участвуют в торгах на МВБ, замечательно, 420, уже 450, вперед, да, а там 40 миллионов, ну, так говорят, ну, так это ж миллиард людей там живет, да, но если посмотреть вот по долям этого миллиарда, да, этого активного, 8,3, а не 1,1. Вот это, конечно, проблема. Это действительно вот под флагом создания Международного финансового центра, вот если здесь что-то произойдет, это будет замечательно. Я хочу сказать несколько слов в защиту программы, в защиту от тех настоящих и будущих критиков, которые уже, кстати, проявляются сейчас, программы вот ФСФР в части модернизации российского рынка ценных бумаг. Вот я, знаете, вот одна из таких вот критических стрел, которым, вот, мне кажется, Владимир Владимирович, надо опасаться, она связана с тем, а зачем нам этот международный финансовый центр? Зачем он нужен? Если он ничего не дает для нашего реального сектора, если он ничего не дает для промышленности, если он ничего не дает для развития инфраструктуры, вот не вашей этой инфраструктуры, а вот инфраструктуры в плане вот всей экономики, то есть... Мосты, туннели, там, дома, жилищные, коммунальные хозяйства. Ну, я считаю, что все это очень важно. Но я вот попытался вот как бы сделать такой, как сейчас модно говорит, вот дорожную карту вот от части программы, которая вот, значит, как бы изложена у вот ФСФР, вот мартовской программы, как бы, как она все-таки выходит или не выходит на реальный сектор. Ну, там, считайте эти построения там искусственными, нет, но вот посмотрите, пожалуйста. Вот институциональные инвесторы, вот физические лица, вот нерезиденты, вот это источник инвестиций. Да? Вот он как-то должен попасть в реальный сектор. Как его туда втащить? Он идет через профучастников на биржу. Да? Что нужно для того, чтобы он шел профучастникам? Конкурентоспособный режим налогообложения, да? Вот не наказание, да? А что ты начал вкладывать деньги, да? А хотя бы вот какие-то ну, более-менее сносные условия, которые, так сказать, хотя бы уравнивают это с вложением денег в депозит. Банковские. А очень важно и чтобы люди, которые вкладывают деньги, так же, как и в банковских депозитах, сегодня понимали, что их деньги хотя бы каким-то образом там страхуются вот в плане кредитного риска, да, там вот страховые компенсационные схемы, которые изложены в программе. Теперь дальше, соответственно, если они обращаются к российским профучастникам, а мы сейчас все делаем для того, чтобы даже иностранцы работали с теми, кто зарегистрирован, профучастники, которые зарегистрированы сегодня в России. С иностранным участием нет, но зарегистрированы здесь. Значит, действительно нужно, чтобы укрепить и базу капитализационную этих профучастников, значит, требования повышенные должны быть. Отсюда и идея пруденциального надзора, и, конечно, очень важно, чтобы действительно действовали законы, а не нормативные акты ФСФР в части недопущения манипулирования ценами и инсайда. Тоже важный момент. Да? Вот тогда профучастникам что-то можно будет сделать, как-то на него можно будет понадеяться. Все это должно входить в биржевую систему, в организованный рынок. Вот, пожалуйста. Здесь, на мой взгляд, вот там можно... У нас там есть время до сентября обсуждать, там, объединяемся мы или не объединяемся там, с биржами, депозитариями и так далее. Но если посмотреть на содержательную часть вот, программы, то там сказано, что... Вот, одним из достижений в этой области, в области биржевой инфраструктуры, является создание модели вертикально интегрированной инфраструктуры. То есть, когда биржевая инфраструктура, торговая инфраструктура сразу же включает в себя и депозитарную, и расчетную, и клизинговую часть. Вот мы сейчас такую систему, в общем-то, создаем, закрепляем, укрепляем, и в этом смысле это тоже надежно. Деньги идут. А дальше, пожалуйста, инвестиции через инструменты фондового рынка в реальный сектор, все получилось, все склеилось, а реальный сектор дает новые инструменты, будучи заинтересованным в функционировании фондового рынка, дает новые инструменты этому рынку, то есть развивает его. То есть все складывается, только осталось все это выполнить. И, наконец, последнее.
Точно последнее. Так вот, смотрите, значит, вот чего я действительно по-настоящему опасаюсь. Вот действительно не надо заниматься разговорами о том, что такое МФЦ, или там РФЦ, погружаться вот в бесплодную критику различных программ. Вот мне не нравится там идеальная модель, мне не нравится там программа ФСФР такого-то года, или там еще кто-то что-то предложит. Да? Есть все равно какой-то стандартный набор вещей, которые надо сделать. Да? Мы, наше развитие рынка, оно эволюционно. Да? Вот мы сделали в начале этого столетия, восстановление рынка после кризиса, да, вот мы, так сказать, как-то отвоевали ликвидность этого российского рынка, вот третий, пятый, шестой годы, вот сейчас стремимся мы вот в какой-то, так сказать, мир, пока неизвестный для нас, международного финансового центра. Вот я внутри расположил вот те стандартные вещи, которые там любая программа должна включать, да, вот, ну, я, может быть, что-то упустил, я уже сегодня много об этом говорил, и в этой связи вот не могу не сказать о налогообложении, да, вот я так назвал это, налоговый режим наибольшего благоприятствования для финансового рынка, да, то есть никто не говорит, что вот действительно вот там есть такие, вот такого рода критика, что вот, ну, конечно, если там ввести нулевые налоги там на развитие там цементной отрасли, то она будет тоже успешно развиваться. А если мы вот нулевые налоги установим для значит, финансового сектора, то он будет развиваться. Легко сказать. Вы давайте попробуйте вот в рамках тех налогов, которые мы уже установили, как-то вот работать и развивать. То есть оставьте налогообложение в покое. Нет, это никак не получится. Потому что все-таки, во-первых, финансовый рынок – это не цементная отрасль. И не в этой аудитории мне объяснять различия. Да? А во-вторых, с моей точки зрения, все-таки действительно там сейчас есть очень серьезные вопросы, которые, скажем так, вопрос не в том, чтобы льготы создавать. Вот я против льгот, налоговых льгот в любой области. Я считаю, что не то чтобы вот категорически, если они будут, я их приветствую. Но не в этом дело. Дело в том, что нужно создать нормальные условия, чтобы налоги не мешали тому, что принято делать вот на том или ином сегменте. И таким образом я бы хотел сказать, что все-таки, что бы хотелось видеть вот в ближайшее время, не обсуждение, срочное обсуждение программы там в мае, потому что в июне уже не успеем, да? А действительно выработать эти меры, потратить там, не знаю, май, июнь или там июль, может быть, даже и полгода, да? Но действительно вместе с разговорами перейти к конкретным делам, эту программу действительно сделать, организовать ее реализацию. И действительно, тогда мы будем дальше видеть эволюционное, поступательное развитие российского рынка, а не программы революционных скачков после, как следствие предшествующего отставания развития этого направления в нашей стране. Спасибо большое.
Большое спасибо, Александр Иванович. Следующим выступающим я попрошу быть Романа Юрьевича Горюнова. На днях ММВБ проводила конференцию, это было 8 числа, и после того, как я выступил, Александр Иванович дал мне понять, что я затянул свое выступление. Я могу сказать только одно. Надеюсь, мое выступление было такое же интересное, как выступление Александра Ивановича сегодня.
Это не я дал понять. Просто там сидел Улюкаев и Миловидов. И смотрели на часы.
Прошу вас, Роман Юрьевич.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Национальную ассоциацию участников фондового рынка за столь содержательную конференцию и столь интересную дискуссию сегодняшнюю и такой представительный состав выступающих. Поскольку мне выпало завершать панель, то я думаю, главная моя задача — это очень долго не выступать. Поэтому я постараюсь быть максимально краток. Вот на фоне всей нашей дискуссии сегодняшней я попробую высказать свой взгляд на то, что происходит в настоящее время и, собственно говоря, на перспективы развития российского фондового рынка и перспективы построения мирового финансового центра на базе Москвы, Санкт-Петербурга или другого какого-нибудь прекрасного города Российской Федерации. На мой взгляд, важным моментом первым является то, что в течение последнего времени, благодаря внешним факторам, там, кризису ликвидности на мировых финансовых рынках, внутренним факторам, целым рядом, достаточно серьезные качественные изменения происходят на российском фондовом рынке. И, собственно говоря, российский фондовый рынок вышел на некий новый уровень своего развития. Вот по мере того, как создавалась программа в течение некоторых там количества лет, мы анализировали то, что происходило. Вот, на мой взгляд, сейчас ситуация достаточно серьезным образом поменялась. Если мы в течение там долгого времени жили в очень комфортных и радостных для всех условиях, когда все росло как на дрожжах, объемы, рынок, инвесторы, все как-то было очень радостно и красиво, то в течение последнего времени мы видим, что ситуация несколько поменялась. И это отражается в целом ряде факторов, которые в настоящее время мы можем ответить. Ну, во-первых, первое, естественно, что уже все обратили внимание, это замедление темпов роста российского рынка с точки зрения цен и там динамика рынка акций такова, что в прошлом году индекс РТС вырос на 19%. Понимаете, это совершенно не то же самое, что в 6-й и 5-й год. В этом году мы вообще пока в минусе находимся. И, собственно говоря, перспективы на ближайшие несколько месяцев, а может быть и лет, они достаточно неопределены с точки зрения динамики рынка. Второй момент, который я хотел бы отметить и который, на мой взгляд, пока не очень сильно бросается в глаза, это то, что темпы роста объемов торгов на рынках акций прекратились. Ну, то есть они замедлились, и за последний год, вот если мы посмотрим на синий график, это динамика объема торгов на российских биржах в целом акциями, мы видим, что динамика просто нулевая. И основной рост биржевого рынка акций в настоящее время приходится на рост рынка репо, что, в общем, не совсем можно назвать рынком акций с точки зрения ликвидности. Ну, естественно, что биржевые объемы он увеличивает, но говорить о увеличивающейся ликвидности мы не можем. Третий фактор, который, на мой взгляд, достаточно неприятен, мы долго времени он уже присутствует, но неприятным является то, что он не изменяется. То, что концентрация ликвидности в 8-10 бумагах, она остается крайне высокой, порядка 90%, иногда даже до 95% доходит. Самым неприятным является то, что по мере движения нашего рынка эта концентрация не уменьшается. И была надежда, что с появлением новых эмитентов эта структура будет меняться. Вот сегодня мы можем констатировать, что в принципе она в течение последнего года не меняется. Это говорит о том, что рынок продолжает быть в высшей степени спекулятивным. И основные инвесторы, концентрируя свой спекулятивный оборот на наиболее ликвидных бумагах, эта ситуация продолжается, и особого качественного изменения рынка не происходит. Еще один фактор, который бы я отметил, это опережающий рост деривативов на российском рынке. Если мы посмотрим динамику торгов, то год назад доля рынка деривативов в биржевом рынке, обороте биржевого рынка была порядка 25-30%, то сейчас мы можем говорить, что она уже практически сравнялась, но по данным за май она составляет 90%. То есть мы видим, что как раз рынок деривативов растет опережающими темпами. Ну и, собственно говоря, вот выводы, которые мы можем сделать, они ровно таковы, что в настоящее время, за последний год, мы видим, что серьезный рост на российском рынке был отмечен только в двух направлениях. Это деривативы, которые выросли в 4 раза, и репо, которое выросло в 3 раза. Если говорить про вторичный оборот торгов на рынке акций, то он практически находится на нулевом уровне и не растет. Мы это все видим и наблюдаем на фоне снижения эффективности работы участников, за счет того, что рынок просто перестал расти, и, в общем, собственно говоря, те доходы, которые участники долгое время получали от рынка акций, в настоящее время уже не являются таковыми. И на первый план, на мой взгляд, выходит проблема издержек, которая несет работа участников на российском фондовом рынке. когда рынок растет на 90% в год, а овернайты находятся на уровне 2%, то, в принципе, стоимость фондирования вообще никого не беспокоит. Ровно так же, как и величина биржевой комиссии, которая берется по сделкам. В ситуации, когда рынок акций перестал расти такими быстрыми темпами, то вопрос издержек, на мой взгляд, становится первоочередным. И более того, я думаю, что для многих управляющих компаний, инвестиционных банков в этом году вообще наступит определенное отрезвление, когда, в общем, те результаты, которые получатся по итогам года, будут сравниваться с издержками, которые существуют, и, в общем, будет такая достаточно, может быть, неприглядной картина. В этих условиях, на мой взгляд, и для инвесторов, и для участников рынка, и для регулятора, для всех принципиально важным является вопрос совершенствования инфраструктуры, эффективное развитие рынка, в том числе и в первую очередь за счет снижения издержек. Видится целый ряд моментов, которые, на мой взгляд, сейчас крайне актуальны. Это почему, собственно говоря, настолько активно развивается рынок деривативов в последнее время, то что стоимость и издержки участников при работе с деривативами, они несопоставимы с издержками при работе на рынке акций. Даже не вопрос комиссии и не вопрос плеча, вопрос того, что покупая или продавая фьючерс на индекс РТС, вы имеете возможность одновременно, по сути, купить или продать портфель акций из 50 эмитентов, и при этом, естественно, что стоимость вхождения и выхода в позицию вашу, она несоизмерима с точки зрения именно ликвидности рынка и стоимости, которую вы тратите за спреды по большинству бумаг, которые есть на российском рынке. Второй, на мой взгляд, принципиально важный момент – это, естественно, использование технологий без преддепонирования. В ситуации, когда в настоящее время, используя работая на преддепонирование активов, участники, помимо того, что должны платить за стоимость фондирования, еще и вынуждены в момент, когда им нужно совершать сделки, активов нет, выходить на рынок репо, естественно, удорожает весь цикл заключения сделок для инвесторов. И естественно, что переход к технологии торговли, биржевой торговли с расчетами на Т+Н, он является, на мой взгляд, принципиально важным и необходимым. И это что касается инфраструктуры. Да? Что касается в целом развития рынка, то, безусловно, на мой взгляд, есть принципиально важные моменты. Во-первых, если говорить о России как о мировом финансовом центре, мы должны прекрасно понимать следующее, что в настоящее время мировой финансовый рынок развивается очень быстрыми темпами. И понимая, что мы все-таки находимся несколько позади наших европейских и американских коллег, для того, чтобы достичь результата, для того, чтобы стать полноценным финансовым центром, мы должны не просто двигаться вперед, мы должны двигаться вперед темпами, которые более быстрые, чем у наших коллег. Иначе мы просто будем все время их догонять и никогда не догоним. Это выражается в целом ряде аспектов и в технологическом развитии бирж, и в капитализации инфраструктуры. На мой взгляд, крайне важным является момент, связанный с введением новых продуктов и появлением новых продуктов на рынке. Сейчас, если посмотреть на развитие мирового рынка, то мы видим, что главной тенденцией является усложнение продуктов и появление все более и более, иногда даже, по нашему мнению, экзотических продуктов. И возможность появления подобного рода услуг и инструментария в России является ключевой, на мой взгляд. Здесь самое интересное, что появление новых инструментов – это во многом не технологическая проблема. И иногда даже не столько законодательная проблема, хотя это тоже есть. У нас законодательство построено по принципу «разрешено то, что написано, все остальное запрещено». в этих условиях появление каждого нового продукта сопряжено с необходимостью внесения изменений в законодательство и там, прописывания тех или иных продуктов. Но после этого начинается очень интересная стадия внедрения этого продукта, и выясняется, что не налоговая система, которую контролирует Минфин, не учетная система, которую во многом определяется Центральным банком, я имею в виду систему бухгалтерского учета, не там, система участников рынка, они, собственно говоря, не заточены под это. И появление каждого нового продукта, ну, там, даже мы видим это на примере там, биржевых облигаций или РДРов, после появления законодательства еще там, проходит минимум год до того, как действительно появляется возможность что-либо сделать. Если мы будем и продолжать такими же темпами работать, то, собственно говоря, там, перспектива финансового центра, она будет не приближаться, а удаляться, на мой взгляд. Также, на мой взгляд, ключевым вопросом является вопрос появления новых эмитентов и расширения числа эмитентов на российском рынке. На мой взгляд, крайне позитивные и замечательные предложения, которые высказаны в программе Федеральной службы по финансовым рынкам, связаны с либерализацией ряда положений по эмиссии новых выпусков ценных бумаг. Очень, на мой взгляд, серьезная проблема, и если она будет решена в ближайшее время и количество эмитентов на российском рынке будет увеличиваться, то, безусловно, будет расти и клиентская и ликвидность рынка. Третий момент, который, на мой взгляд, является также очень важным, это, естественно, увеличение потенциальной клиентской базы. Александр Иванович очень много про это говорил. Я думаю, что здесь повторяться смысла немного. Единственное, что я бы вот в отношении там, японцев сделал определенную ремарку. То есть, конечно, DMA для японских клиентов это замечательно, но у нас в Японии не существует соглашения об избежании двойного налогообложения, поэтому представить себе, что там, масса японских клиентов пойдет на российский рынок, в настоящее время сложно. И, насколько я знаю, там, основные японские инвестбанки, которые строят ETF, они строят их исключительно на ADR, потому что для них единственным эффективным способом работы с российскими активами является работа с ADR-ами. Поэтому вот такие вроде как не очень важные на первый взгляд аспекты, они иногда являются самым серьезным препятствием. И здесь, мне кажется, важно помимо разработки вот такой комплексной программы уже сейчас работать над конкретными вещами, связанными с там, совершенствованием законодательства, изменением законодательства, предложения. И, может быть, помимо и параллельно с разработкой такой всеобъемлющего плана пытаться сделать какие-то конкретные дела. Но, в частности, по налогообложению мы все должны прекрасно понимать, что любое изменение налогового кодекса вступает в силу только с 1 января. Поэтому если там, в течение ближайших нескольких месяцев никаких там, подвижек или изменений, хотя бы точечных, в налоговое законодательство не будет предложено и реализовано, то 2008 год, в принципе, с точки зрения совершенствования налогового законодательства, можно будет забыть. Потому что все эти изменения, они вступят в силу только еще через один год. И таким образом, вот, там, опять же, наше поступательное движение с точки зрения развитие рынка, оно будет слегка заторможено. Что касается РТС, ну, во-первых, мне очень приятно было услышать, что наши коллеги тоже теперь задумались о введении и переходе на торговлю с постдепонированием. РТС очень активно реализует этот проект уже с сентября прошлого года, как вы знаете, запущена технология торговли с центральным контрагентом с расчетами на АТ плюс Н. Мы, как первопроходцы, естественно, собрали все шишки, которые связаны с этим проектом. Это все не совсем просто, в том числе и с точки зрения налогообложения и законодательства деятельности центрального контрагента. поскольку там, с точки зрения налоговой и та юридическая модель, которая предусматривает функции центрального контрагента, предполагает, что мы просто по сути покупаем и продаем ценные бумаги на свою позицию как биржа. Понятное дело, что мы никакого реального оборота не имеем, но с точки зрения налогообложения у нас есть очень большой оборот по ценным бумагам, который имеет определенные, в том числе и налоговые последствия. Я думаю, что рынок деривативов, безусловно, в ближайшее время будет локомотивом развития российского финансового рынка. И здесь я бы все-таки отметил важность и необходимость создания товарного рынка, который, опять же, сейчас очень активно тема обсуждается. Я думаю, что в ближайшее время это будет одним из наиболее перспективных направлений. Ну вот, наверное, на чем я свое выступление и закончу, чтобы больше не задерживать ваше внимание. Спасибо большое.
Большое спасибо, Роман Юрьевич. К сожалению, мы вышли немножко за пределы запланированного графика. Позвольте вам от моего лица, от лица всех участвующих в этой дискуссии поблагодарить за внимание, которое вы проявили к вопросам, которые мы предложили для обсуждения. Я предлагаю вам попить кофе в течение 10 минут и вернуться на следующую панель, которая будет не менее интересна, чем эта. Спасибо большое. Thank you.